Митька выздоровел. Это было первой новостью, порадовавшей меня в то утро. Или нет, вернее, второй. Первой было отсутствие петуха. Меня разбудил заботливый стрелец, присланный Еремеевым, а не эта скандальная птица. До определенного момента я не мог поверить в свалившееся на голову счастье. Неужели петух повесился? На деле все оказалось гораздо прозаичней. Я так умотался за день, что утром просто проспал петушиный крик. Значит, по-настоящему радостным остается все-таки одно событие – выздоровление нашего младшего сотрудника. Причина, по которой баба-яга, скрипя сердце, позволила меня разбудить – срочный вызов к царю. Горох в очередной раз страшно гневался на неуважительного участкового. В большинстве случаев это делалось в уступку некоторым влиятельным боярам, до сих пор не простившим мне посягательства на их древние права. Просто в деле о шамаханском заговоре оказался изрядно замешан один очень родовитый гражданин, столбовой боярин Мышкин, и мне, естественно, пришлось его допрашивать, держать в порубе, словом, обращаться без церемоний, как с обычным подозреваемым. Для прочих это было началом конца света. Горох, хотя и всемерно меня поддерживал, но иногда кидал кость боярской думе, устраивая шумные разносы всему управлению в моем лице. Что делать? Политика везде одинакова.
«Никитушка, к царю-то пойдешь, меня не забудь», — застенчиво напомнила бабка, пододвигая ко мне миску с варениками.
Я только кивал. Болтать с набитым ртом трудновато, а готовила яга отменно.
«У меня, слышь, тоже своя версия имеется. Да ты кушай, кушай, родной, не отвлекайся. Митю мы опосля чаю вызовем, да и расспросим с предосторожностями. Сейчас он во дворе молодым стрельцам о своих подвигах похвалится. Врет, будто бы с ним даже двое упырей справиться не смогли. О чем те? А, насчет версии. Вот я что удумала. Надо тебе к лесному дедушке сходить, посоветоваться. Я-то сама уж не один годок в городе живу, нюх притупился, силы уже не те, а леший, он с землей-матушкой навечно корнями связан. Если в нашем деле какое чужедейное волшебство есть, он тебе на него сразу же укажет. А мне, сдается, есть оно. Шамаханцы-то что? Тьфу, и нет их орды. Они ж язычники поганые, без Кощеева зелья ничего из себя не представляют. А тут мы дело имеем с врагом серьезным. Сдается мне, за пастором этим такие силы стоят, что и Кощей с ними за ручку поздороваться не погнушается. Вот от царя вернемся, я тебя в лес свожу».
«Лес», — отрицательно замотал головой объевшийся я. «Давайте лучше вас туда командируем. У меня от общения с русалками еще мурашки по коже бегают. А леший, я так полагаю, еще более крупный авторитет». «Нет уж, мы как-нибудь по старинке, методом дедукции».
«Да ты не волнуйся, милый. Я тебе все, что надо, обстоятельно расскажу. Если вечером поедешь, то к утру уже назад обернешься».
«А вы-то почему не хотите сходить?»
«Нельзя мне», —
снова засмущалась бабка, да так, что щеки у нее стали красными.
«Дело тут такое, слишком уж личное. Сватался он ко мне неоднократно. Я все отказывала. Молодой была, глупый. Долго мы с ним не виделись. И теперь уж что, старый вороши? Только опасения имею. Приду в лес. Ну, как он вновь приставать начнет».
«Да, но при мысли о том, кем надо быть, чтобы плениться прелестями бабы-яги, мне едва не стало дурно. Так ведь он, наверное, старый уже».
«Старый», — подтвердила яга. «Я-то еще в девчонках бегала, а он уж не молод был. Теперь-то, видать, совсем стар, но рисковать не буду. Знаю я вас, мужиков. Седина в бороду, бес в ребро».
В конце концов она меня уговорила, пообещав с текущими делами отделения управляться самолично. Да и за ночь что особенного может произойти? Если бы днем, другое дело. А ночью? Бандиты тоже люди. Им тоже спать надо. К царю мы пошли все трое, плюс еще четверо стрельцов в качестве охраны. День как день. Народ занимался своими делами, никто не паниковал, об упырях граждане не знали, и я почувствовал некоторую зависть к этим безмятежным людям. Если верить Еге, то в Лукошкине свило гнездо какое-то страшное колдовство, и хотя его цели пока не ясны, но намерения наверняка преступны. Что можно такого взять с города? Зачем кому-то устраивать здесь тайную резиденцию чужеродных темных сил? Во-первых, нам и своих хватает. Во-вторых, я не уверен, что местный криминал потерпит конкуренцию. И все ради чего? Обложить Лукошкина данью? Требовать от жителей человеческих жертв? Поменять власть? Установить свой порядок и свою религию? Чушь какая-то. Это от нехватки настоящей рабочей информации всякая дрянь лезет в голову. И все-таки где-то в глубине подсознания билась мысль о том, что здесь есть рациональное зерно. Надо только его разглядеть. Все непременно встанет на свои места, как только мне станет понятной причина кражи черной ткани. Цвет. Черный цвет. Видимо, все дело в нем. Дальше мои умозаключения натыкались на железобетонную стену отсутствия фактов. Гадать можно долго, но следствие держится только на голых фактах. Увы, их категорически не хватает. У царского терема нас встречала представительная делегация бояр, немецкий посол и двое его приближенных, включая пастора Швабса. Теперь, когда он был у нас под подозрением, я постарался рассмотреть его попристальнее. Увы, в этом человеке не было ничего, за что мог бы зацепиться взгляд. Среднего роста, среднего телосложения, неопределенного возраста, где-то после 30, но до 70. Блеклые глаза на тусклом, настолько обыкновенном лице, что память отказывалась его фиксировать. Ни одной особой приметы. Когда-то я читал, что люди именно с такой внешностью становились кадровыми разведчиками и профессиональными шпионами. Он не был похож ни на кого, но при этом на всех одновременно. Филимон шумно пригласил всех в зал Боярской думы. Пока поднялись, пока расселись, пока объявили о приходе царя, горох прошествовал через зал, как флагман на белых парусах. Сходу бухнулся на подушке трона и оборвал начавшего дежурное перечисление титулов дьяка. «Цыц! Дело не в проворот. На охоту собираюсь. Время на праздную болтовню тратить не соизволяю. Значит так. Посол немецкий в третий раз жалобу пишет на участкового нашего, воеводу сыскного Ивашова Никитку. Наказать милиционера! Кандалы его! Дожили! Иностранцы в нос тычут, попрекают!» Дружным хором отозвались боярские ряды. Горох недобро сощурился и продолжил. «Однако ж, первую и вторую жалобщину посол при мне разорвал с извинениями серьезными. Так и мы о том, наградить бы молодца, с тем же пылом поддержала дума. Службу справно несет, своих не забежает. Иностранцы и те, опомнившись, поклоном убьют. Опять же, для престижу российского зело полезно. Вот только третью жалобу он сам мне в руки утречком и вручил. По его словам, выходит, что украл у него сыскной воевода ночью два трупа из костела, да и надругался над прахом. На куски посек, в огне спалил, а пепел по ветру развеял. Казнить участкового! Христопродавец! Совсем страх Божий потерял!» Через секундное замешательство раздалось со всех сторон. «Не ж мы язычники какие, чтоб в покойном уважении не иметь! Казни, государь, отступника!» Царь вскинул бровь, и в зале мгновенно повисла тишина. «Ну что, посол немецкий, тебе слово. Говори все как есть, что на душе накипело. Уж мы выслушаем и без промедления будем суд вершить, скорый, но справедливый».
«Государь!» Немец с достоинством шагнул вперед и поклонился так, что уши завитого парика коснулись напольного ковра. «И вы, благородные господа бояре, я прошу у всех вас прощения за то, что оторвал от важных государственных дел. Только что во дворе мы переговорили с Никитой Ивановичем, и я получил исчерпывающие ответы, и ни одной претензии в адрес лукошкинской милиции не выдвигаю. Надеюсь, что и младший лейтенант Ивашов извинит мне некоторую горячность ложных выводов. Благодарю за внимание».
На этот раз тупое молчание висело гораздо дольше. «Чё делать-то?» — жалобно раздался наконец чей-то одинокий голос. «Опять награждать, что ли? А может, в кандалы, на всякий случай?» «А, государь!» — участливо поддержал второй. Царь демонстративно молчал. Бояре осторожно начали обсуждение, мало-помалу увлеклись, и вскоре кое-где уже переходили на «ты», хватали друг друга за бороды, грозно размахивали резными посохами. Что ни говори, а времена не так резко меняются. Душа, например, как была, так и осталась прежней. Мы втроем неспешно считали мух. Митька ковырял лаптем узор на ковре. Яга что-то пересчитывала на ладони, вроде камушки, а вроде чьи-то зубы. Я отрешенно пялился на двух стилизованных русалок, вырезанных на подлокотнике царского трона. Волосы одной казались зеленоватыми, кудри другой отливали глубокой синевой.
«Быть посему!» — неожиданно громко рявкнул горох, перекрывая общий бардак.
Бояре ворча расселись по местам.
«Иди сюда, сыскной воевода! За службу верную по поддержанию имени российского перед державами иноземными жалую тебе мою царскую благодарность да кошель с червонцами сверху».
«Спасибо, большое спасибо, я взял золото».
«Стой, куда пошел? Я же еще не закончил», — удивился царь. «А за халатность и попустительство, да над гостями чужедальними насмехательства глупые, велю тебя наказать 10 плетьми прямо посереть двора. Или ты деньгами откупишься?»
Я посмотрел на него задумчиво и вернул кошелек. В зале раздалось довольное урчание. Бояре выглядели, словно коты, объевшиеся сметаны. Горох исхитрился угодить всем, даже послу.
«А ты, друг Кнут Гамсунович, больше нас пустыми жалобами не тревожь. Ишь, взял манеру шутки шутить. Утром пишешь, вечером рвешь. На третий-то раз уж не смешно, ей-богу.